Слава Иисусу Христу! Согласно Писанию, как написано, дорожите временем, и мы очень будем дорожить время, понимая, что сейчас очень нелегкие времена для Белоруссии. Вы знаете, я даже с улыбкой кое-что вспомнил за вашу Беларусь и за церковь особенного 40. Около 30 лет тому назад, может, вы что-то вспомните, одна женщина за границей никак не могла понять, что такое пострадать за Христа. Она долго молилась, чтобы Бог как-то ей научил. Не знаю, что она, но она по туристической путевке приехала к вам в Минск сюда. И вы представляете, с какими слезами она свидетельствовала. Она поняла, что такое пострадать за Христа. И все так слушали, что же такое. Она говорит, сегодня в гостинице не дали горячую воду. А такая страдалица. И сочувствую вам, какие вы страдальцы, что до 40 градусов температура. Мы сегодня в Братской немножко напомнили. Есть немножко лечение лучше, чем вам много рассказывать. Поехать в Узбекистан, где сейчас 58-62. Пару дней побыть и приехать в Минск. Легко очень будет отдыхать. Поехать в Монголию. И самое ответственное служение, самое славное служение за всю историю человечества. Оно было не полтора часа. Оно было 6 часов. Вы знаете, какое это служение? Добавьте еще 20 градусов, а может быть еще 25. 6 часов между небом и землей, под палящим палестинским солнцем, за тебя и за меня Иисус Христос совершал служение. Не сказал, что больно, не сказал, что жарко, ничего не сказал. Но самое главное сказал, прости им, ибо не знают, что делают. И в Минске есть церковь благодать. Аллилуйя! Аллилуйя! И вы знаете, все познается в сравнении. Я сейчас как раз на эту тему хочу поделиться с вами Словом Божьим. Но перед этим такое маленькое свидетельство. Однажды, я благодарен вам, что вы подарили мне жену, церковь Беларуси подарила мне жену. И вы знаете, что самый большой подарок за самые сильные победы всегда это было самое высшее, не ордена, нет. Но самое высшее давалось, если кто-то вот победит или за ту другую победу достается дочь царя или полководца. Больших наград никогда не было. Даже Иисусу Христу самая великая награда – это невеста. Слава Ему за это! Слава Ему! Представляете, вы самая великая награда. И вот я благодарен вам за награду, которую я имею, прекрасную жену. Семью. И так на Украине жили, и каждый год где-то брались дети. И вы знаете, а мы постоянно в разъездах строили дома молитвы, открывали новые церкви. И так по сегодняшний день, а тут где-то дети, и каждый год. И вот однажды мы стоим возле одной женщины, одну старушку посетили. Старенькую старушку, она ничего не знает нашего, а у нас так немножко недопонимание и с женой, как дальше. Ну, вам не стоит подробности объяснять. И вот мы у этой сестры-старушки, она так смотрит на нас со слезами и говорит, я благодарна вам за служение. И мы так вместе и дальше трудимся. Она пела, и я проповедовал, она благодарит, и она рассказывает за свою жизнь. Как она осталась с двумя детьми, как муж ее оставил, милиционер, и как суд был, как отсудили у нее детей, и она осталась без детей, и как в Луцке на вокзале она стоит, и милиционер отъезжает на Москву с детьми, она стоит возле дерева и плачет, и говорит, Господи, ничего не хочу, только отдай мне детей. И вот поезд трогается, и он подбегает, муж отдает ей этих детей, и говорит, забери, твои, сам поезд и уехал. Мне, говорит, больше счастья не надо было. Я посетила дома, и, говорит, начала зима, пришла, ни куска хлеба, ничего, одна корова пирска, ни сена, ничего нет. И привезли, говорит, гнилую какую-то солому. Я, говорит, возьму охапку этой соломы по заборах развесла, брошу корове. А сама, говорит, убегаю, уже слезы, жалко смотреть на эту перестку. Ну, говорит, детки, эта корова, говорит, как родила первестка, и, говорит, родила первого телевизора. Ребенка сама по ведру молока давала. И у меня, говорит, постоянно дома были гости. Я смотрю, а жена стоит и плачет. Я глотаю слезы. Все познается в сравнении. Вы знаете, две вещи самые противные небу. Первое, Бог гордым противится. когда земной человек, житель земли, да нет, нет, не смотри так гордо, червь земной, и начинает гордиться. И написано, Бог гордым противится. И есть еще одна вещь, чему противится Иисус Христос. Вы, может, призабыли, я напомню, написано напоминанием, возбуждать чистый смысл, это роскошь. Написано ясно в Писании, роскошь, противность Христу. И с этим надо бороться. Не все то можно брать, что получается. Все абсолютно богобоязненные люди от древних времен по настоящий день сознательно лишают себя того и другого, чтобы только не коснулась их гордость и роскошь. А были успешные бизнесмены, а Авраам, а Исаак, а Иов. Вот хорошо, ты и попался. А теперь посмотри, как роскошествовали эти люди, когда была жара, и все люди попрятались, а Авраам сидел там на улице и встречал странников. А ты посмотри на этого успешного бизнесмена Иова, чем он занимался, кто-то ел его хлеб, а он пребывал в постах и молитвах. За его сегодня мы еще будем вспоминать. Много можно другое говорить, но вот перед нами сегодня тема проповеди «Священник и отступник». Священничество и отступничество, священники и отступники. И вы знаете, много мест Священного Писания читать не буду. Вы уже старая церковь, хорошо знающая Писание. У вас на высшем уровне поставлено изучение Слова Божьего, разборы Слова, библейская школа. И мне очень легко, это не евангелизация, это в доме молитвы, и как легко проповедовать среди людей, знающих Священное Писание. Вот вы есть все-таки сельские жители. Где легче масло бить? В сметане или в простом молоке, или даже молоке, который без сметаны? Конечно, в сметане хорошо. Чуть влево-вправо уже масло получается, правда? Вы знаете, как хорошо проповедовать между людьми, которые знают Священное Писание. И вот так мы обращаемся к Слову Божьему «священники и отступники». И когда я говорю слово «священник», сразу же задается вопрос, какой? Когда? Когда появились священники, и автоматически люди бегут сразу на гору Синай, к колену Левина, и оттуда священники. Но нет, не спеши ошибаться в мыслях. Далеко-далеко еще до горы Синай, еще не было Левия, и в помине, как Писание говорит, он еще был в чреслах отца. Уже было священничество, потому что было отступничество, и священники у Бога здесь на земле, не по чину Мелхиседека, но простой земной житель земли, но он отличался от остальных тем, что он был священником. Да, может быть, будут и спорные вопросы, я оставлю вам на ваши свободные рассуждения, но вот перед нами 5 глава евреям. «Ибо всякий первосвященник из людей избираемых для людей поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи». И вот дальше характеристика священства, особенно второй стих. «Могущий снисходить невежествующим и заблуждающимся, потому что и сам обложен немощью. И поэтому он должен как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах. И никто сам собою не приемлет этой чести». Нет, не части, а чести. «Этой чести, но призываемый Богом, как Аарон». Итак, перед нами священство. Кто же был первый священник на планете Земля из людей? Вы удивитесь, но первым был Авель, которого мы встречаем. Первый был Авель. Каково служение священника? И вообще, кто он, священник? Кто такой пророк? Давайте ближе подойдем и познакомимся. Священник тот, который предстоит пред Богом за народ. Пророк тот, который от имени Бога говорит народу. Он говорит так, говорит Господь. Он выступает, пророк от имени Бога идет к народу. Священник же за людей идет к Богу, не от имени людей. Порою люди даже не согласны с тем, но Он стоит за них. Священство. Очень часто пророки были священниками, и священники были пророками. То и другое служение просто необходимо. Но вот священство, заступничество за кого-то. Но так как мы от дня грехопадения все согрешили и лишены славы Божьей, то земной священник нуждается приносить жертвы сначала за себя, потому что молитва грешника – мерзость пред Богом. Прежде чем мне помолиться за ближнего, брата, служителя, я должен себя привести в порядок. Вы видели где-нибудь в больнице, надо на операцию идти врачу, а он ремонтирует свой автомобиль, как раз меняет масло. А здесь надо операцию, он быстренько раз бросает все. Ты что-то говоришь не то, да? Не бывает такого. А как же так бывает? Ты не очистился от земной грязи и берешься за священство. Написано ясно, очистите себя, носящие сосуды Господни. И земные священники, они не стоят сами по себе. Я захотел и стал священником. Или же поставил свою кандидатуру на голосование в церкви. Я хочу быть священником. И 50% проголосовали, 50,5%, и я стал священником. Такого никогда не было и не будет. Священники избираются Богом. И слава Богу за это. Слава Богу за это, что Он ставит апостолов, Он ставит пророков, Он ставит пастырей, евангелистов, учителей. Он ставит. И если даже есть командировочные свидетельства и много дипломов и много печатей, это совершенно не то, когда Бог ставит печать помазания от Святого Духа. Это совершенно не то, когда Бог доверяет тому или другому человеку то или другое служение. Тогда Бог берет на себя ответственность. Итак, первый священник, я на нем много не буду останавливаться, но чуть-чуть остановлюсь. Это для нашей памяти ничего поможет, чтобы кругозор наш расширился, и чтобы мы понимали, и я так буду спешить дойти к нашим дням. К нашим дням уже забегу наперед, потому что ты являешься царем и священником, и не по собственной воле, как сегодня же ваш епископ сказал. Нет, нет, там избранные люди, но ты более избранный, ты помазанник Господний, и Бог ожидает от тебя особой ответственности в этом священническом служении. По какой причине? А по той причине, что Писание говорит, что пред пришествием Иисуса Христа будет сильное отступление, но Бог не желает смерти грешника, и священникам Бога Живого предстоит в последние дни особая миссия. Особая миссия, как говорит второй стих, могущий снисходить невежествующим и заблуждающимся. А кто же этот невежествующий? Нет, нет, это недалекий язычник, хотя и тот в том числе. Это может быть твой родной брат, сестра, муж, жена, родные дети, которым ты не в состоянии, может быть, сегодня даже простить за их отступничество, как они подорвали твой авторитет. Многое-многое другое. Ну вот я опять далеко забежал, возвращаясь опять обратно с вами еще в допотопный период, и уже просиял свет священничества. Откуда взял Авель, что надо принести в жертву? Здесь мы можем много философствовать, но Писание отвечает ясно. Авель принес жертву верою и верою своею. Он говорит еще, и эта жертва, это священничество так мощно воссияло, что весь ад пришел в движение и хотели заглушить этот свет. Авель полилась кровь. Но Бог поднимает другое священство, Сива, и так идет дальше. Потом седьмой от Адама Енох. Какая бы кромешная тьма не была, и характеристика допотопного мира, что всякая плоть извратила путь свой, но все-таки не всякая. Во все времена и в наши дни в Минске есть народ избранный, царственное священство, которые светят в кромешной тьме. Порой молча, а свету не надо кричать. Он просто светит и прорезает эту темноту. И невзирая на какая была, не была темнота, но все-таки Енох, седьмой от Адама, светил сильно. И Иуда пишет в своем послании, говорит, пророчествовал Енох, седьмой от Адама, сойдет Господь со тьмами ангелами и сотворит суд. И объясняет, над кем сотворит суд. Но не только Енох объяснял, как пророк, он и был священником, потому что держал этот мир молитвами: «Господи, помилуй!» И он был священником. Вы скажете, вы что-то говорите от себя, вам разрешается порассуждать больше. Но вот мы идем дальше. Пришло время, и все-таки Бог совершил суд, пришел потоп и сгладил все эти беззакония. И как только Ной вышел с ковчега, как сразу же выяснилось, что грех не утонул. Грешники утонули, а грех как был, так и остался. Да еще в более профессиональном уровне начал действовать, более изощренно начал действовать. Но вот первый священник после потопного времени являлся сам Ной. Он принес жертвы. И когда он принес жертвы, Бог дал радугу, которая очень часто над Минском повисает. Это все свидетельство о том, что более потопа не будет, и Бог милостив к народу. Но есть посредники. Потом мы встречаем, когда Авраам возвращается с успешной победы, когда много царей он уничтожил именем Господа. И у него было воинов чуть больше 300, там очень маленькая группа воинов. И те, которые любят смеяться над еврейским народом, это боягузы, то прочитайте, пожалуйста, эту главу и познакомьтесь, как этот боягуз взял несколько сот людей и 5 царей просто разгромил. Нормальный боягуз, да? И преследовал их аж до Дана. Но вот тайна какая-то. Он возвращается с этой победы и встречает его священник. Его встречает священник и благословляет Авраама. Не Авраам благословляет его. Он благословляет Авраама, и Авраам отдает ему десятую часть. И откуда взялся этот священник? Я вам скажу, еврейскую теорию вам разрешается опять же исследовать, поступить как верийцы. Точно ли это так, когда Библия говорит, кто этот был Мелхиседек, когда из Салима выходит, и кто? А может быть, это архангел Михаил, Гавриил, а может быть, нет, без может быть, это простой человек был. Но не простой тем, ему было доверено священство. Еврейская теория – это был Ной и сын его Сим. Вы можете проверить это дома, сегодня мы не будем оспаривать, идем дальше. Я только несколько для размышления вам скажу, что после потопа сколько жил Ной, я призабыл. Подскажет кто-то? 350 лет после потопа Ной еще жил. И когда Исаак женился, то после свадьбы Исаака Ной еще жил 25 лет. Он мог спокойно венчать Исаака. Когда Израиль переселялся в Египет, то Сим еще жил в Иерусалиме. Иаков уже, Авраам умер, Исаак умер, а Сим еще жил после потопа. Потому что еще те люди, которые 100 лет до Фалека жили, и когда до того, как земля разделилась, это были особые люди, еще особые благословения допотопные не отошло от них, они жили больше. И проверить это дома летоисчисление, а после Фалека, когда земля разделилась, сразу же упали года жительства. Уже дедушка Авраама намного меньше жил, дед, отец Авраама, Авраам уже даже 200 не дожил лет, и так дальше начали падать года. Но еще, и вот священник этот встречает и благословляет, выносит хлеб и вино, священство. И кто удостаивается быть священником? И опять я иду дальше. Авраам был священником, он был пророком. Вы скажете, на каком основании ты это говоришь? На основании священного писания. Потом, когда вышли из Египта, тогда уже доверилось особо колену Левину, особо особое священство. И они приносили жертвы, о которых евреям написано, о подробностях не хочется писать, не достает мне времени, нам времени, но самое главное, священники и отступники. И какое служение священника и какая обязанность отступников? Я вам сразу скажу, послушать Слово Божье, которое Бог посылает через священника. Одно из еще до выхода народа израильского из Египта священническое служение успешно, чудесно, великолепно исполнил Иосиф. И опять же останавливаюсь, вы можете оспаривать этот вопрос, но не спешите, исследуйте Писание. Он был между Богом возмездие за грех смерть. За ним оставалось слово, но Иосиф предстает пред Богом не как с предателями, а он предстает как с братьями. Он говорит, я боюсь Бога. И вы представляете, священничество Иосифа покрывает целую будущую нацию. Ну вот перед нами еще один уникальный стих, 42 глава Иова, 10 стих. «И возвратил Господь потерю Иова». Кто являлся Иов в древние времена, еще далеко-далеко до выхода народа израильского из Египта, еще около 400 лет до выхода народа израильского из Египта, уже был уникальный священник в земле Востока. И чем он занимался, этот священник? Он стоял в проломе за людей. Когда-то Бог скажет, я искал человека, который стал бы в проломе за землю сию, и не нашел, но в те времена он всегда находил людей, и вот таким священником был Иов. За кого же он стоял? Он в первую очередь стоял за свою семью, за сыновей и за дочерей, стоял в проломе, приносил жертвы, и как результат Бог принимал его священническое служение. Но вот Бог ему просто повышает его уровень служения. В мире говорят, повышение квалификации, но здесь большее повышение. Бог поднимает его выше и доверяет ему его друзей. Стоит ли вам задавать вопросы, кто такие были друзья Иова? Я вам скажу, может быть, немножко с иронией, но скажу, врагов не надо, если иметь таких друзей. Зачем враги? Когда было больно и очень больно, жена говорит, похули Бога и умри. Нормально. Когда все хорошо было, все хорошо. Как только трудности, вот тебе, получай. Друзья были, не разлей вода. Но как только горе коснулось Иова, ну хотя бы молчали, как они начали сначала, а потом вытащили особую сорта соль и начали сыпать на рану. Вы не думайте, что она не бывает в Минске. Она бесплатно раздается одной службой. Это такая гуманитарка, действует от дня грехопадения. Помочь не может, но соль на раны насыпать может. А тебе за то, а тебе за это. А я еще деда знаю, и за прадеда слышал. Знаю. Вот почему корова пропала? Ну ясно, что ж, кому не ясно. Хозяин не знает, но друзья знают все. И вот этим вот знанием так сыпят соль. И вот эти вот друзья пришли к Иову. Что они всыпали на эти раны? Но все-таки Иов остался верный и сказал крылатую фразу, которая твердо стоит будущим всем верующим. А я знаю, Искупитель мой жив. Аллилуйя. А я знаю, я не верю. Эту веры мало, я больше, чем верю. Я знаю, я убежден. Ты сегодня можешь повторить за Иовом, священник Нового Завета, а я знаю, Искупитель мой жив. Будет ли мороз 60 градусов в Минске, будет ли жара 60 градусов, будет ли пурга, метель, торнадо. Я знаю, Бог сказал, не оставляйте собраний, и я иду в собрание, потому что Искупитель мой жив. Я имею успех в семье, но если не так, я имею здоровье, но если не так, мы истукану не поклонимся, а Искупитель мой жив. Этот девиз всегда верующих людей. И вот Иов говорит, но Бог возвратил Господь потерю Иова. Но с каким условием?
Бог желает благословить, но с условием исполнить священнический долг. И здесь конкретно написано, когда он помолился за друзей своих и дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде. Священнический долг, могущий снисходить невежествующим и заблуждающим. Те, которые заблудились, вы знаете, это не есть выход из положения рассказать всю правду. Это не есть выход из положения расследовать дело и на том оставить. Точка. Нет. А дальше что? Каков выход из положения, если мы, проповедники Евангелия, сегодня будем только говорить о грехе, а дальше, а я не знаю. Зачем выходить на это святое место, когда толпы людей обступили новозаветных священников, апостола Петра и остальных апостолов и задают этим новозаветным священникам вопрос, что делать. Они поняли, в какое положение они находятся, но эти священники не опустили рук и не сказали, а мы не знаем, что делать. Они не сказали только, что возмездие за грех смерть, и на этом все. Нет, они знали. И уже 2000 лет священники Нового Завета знают, что говорить и как действовать. Они сказали, покайтесь. И да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. И получите дар Святого Духа. И как результат, Бог благословляет эти дни и умножает не только вдвое, как Иова, а 3000 душ. Больше людей каются. На каком основании множится церковь благодать? По той причине, что священники Нового Завета исполняют свой священнический долг. Вчерашний обидчик, может быть, здесь вчерашний партийный работник, который изгонял из работы служителя или не давал прогрессивку или зарплату, это было вчера, а ты сегодня, мой брат, во имя Иисуса Христа, кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха, а может быть, директор школы, а может быть, ректор университета и не дал диплома за то, что никому, не знаю, может быть, это было вчера, но церковь в Советском Союзе исполняла свои священники. Долг. Слава Господу! Но это слово не только за Иова. Мы идем дальше, и уже Ветхий Завет, тороплюсь, оставляю уже для размышления вашего и всех священников, которых вы знаете, которые вставали в проломе, и очень часто этими священниками были пророки. Далеко не из колена Левина. Бог избирал из разных колен, и пророки вставали священниками, такие как Илья, такие как Осия и многие другие пророки просто в проломе за целую нацию вставали. И Бог в свое время давал сильные успехи. Ну вот, самое славное служение исполнилось 2000 лет тому назад. Едет однажды один человек и не понимает 53 главы Исаии, тогда не было нумерации глав, но мы знаем это место, и он едет, не понимает, что за священник, что за служение, что за пророк, он не понимает, а искренне старается читать, он и опять читает, и читать, то понимает, буквы понимает, но смысла не понимает. Как овца он виден был на заклане, и как агнец пристригущим безгласен был, так и он не открывает уст своих. От уст и суда он был взят, но рот его кто изъяснит? Вы представляете, на каждом суде по сегодняшнее время, и в Минске тоже, когда судят подсудимого, обязательно какой рот? И яблочко с какого дерева? Кто отец, кто дед? Обязательно дело заводится. А его рот кто объяснит? Нет даже ходатай за него, чтобы объяснить его род. А потом дальше он читает, за преступников сделался ходатаем. Опять вот это трудности. А искренно, и вы знаете, небо увидело его искренность, и Филиппу говорит, иди на дорогу, которая пуста. Он не задает лишних вопросов, она же пуста. Вы знаете, священники Божьи, они освобождены от этих вопросов, часто глупых. Они не задают этих вопросов небу. Они, Господи, я готов. Вот это настоящее священничество. Но когда и мы задаем вопросы, как Анания в Дамаске, Господи, он столько зла сделал, и Бог не спешит на нас обижаться, потому что он понимает, что я земной священник, я сам обложен немощами и за себя приношу жертвы, но принося за себя жертвы, я имею полное право, очищившись в крови Иисуса Христа, вести бой за душу ближнего. Аллилуйя. Вступаться. Я имею право на это. И вы знаете, и когда подходит этот Филипп и задает ему вопросы, разумеешь ли, что читаешь? Он говорит, как могу разуметь, если кто-то не изъяснит? И тот открывает уста. Вы знаете, как бы я хотел услышать эту проповедь? Ох, как бы хотел прочитать? Но это сокрыто. Но вы знаете, но открыто то, что тот самый Дух Святой, который вразумлял Филиппа, тот самый Дух Святой вразумляет тебя в этом служении. Тот самый Дух, и другому он не учит. Сие помазание учит вас всему священническому служению. И вот тот открывает уста и начинает объяснять. Когда он объяснил, кто этот агнец, предназначенный от сотворения мира, кто он, который шел кротко на Голгофу, кто он, который имел возможность 12 легионов ангелов, но он не пошел таким путем, но страдал добровольно. О, он понял, принял верою в свое сердце и говорит, вот вода, что препятствует мне креститься. Точно так же, как ты сегодня можешь сказать, Господи, хоть сегодня 21 век, и я из языческого народа, но что мне препятствует сегодня стать священником в моем доме? Может быть, никто не верующий в твоем родстве. Через веру в Господа Иисуса Христа, через Его пролитую кровь, ты понимаешь, ты имеешь доступ к той благодати, ты имеешь право на священство. Вот такое доверие. Да, некогда не народ, но ныне народ Божий, некогда не помилованный, но ныне помилованный. Вы представляете, некогда, да, сам Павел говорит, как некий изверг, но это было вчера. Но сегодня благодатью Божию есть, что есть. И я знаю, что благодать Его во мне не тщетна. Я был слеп, а теперь вижу. Я потопал в грехах, но вот сегодня я священник Нового Завета. Имею право на проповедь Евангелия, имею право на молитвы, но с условием, очистивши себя от всякой скверны плоти и духа. И вот этот священник исполнил. Конечно, он не просто священник, он первосвященник по чину Мелхиседека Иисус Христос. И с собою показал пример. Но когда он возносился на небо, он это служение доверил не ангелам, не архангелам, он доверил своей церкви. И это священничество, о котором я говорю, как неудивительно, но оно доверяется и мужчинам, и женщинам. Вы представляете, я не учу, что в Минской церкви будут сестер руку полагать на епископов. Нет, такого не будет. Но священником вы имеете право быть даже в малолетнем возрасте. Вот это особое священство, над которым вы порассуждаете. Вы имеете право иметь полное право на заступнические молитвы, на ходатайствующие молитвы за своих одноклассников, сверстников, подружек, друзей, за улицу, где вы живете. Вы имеете полное право, потому что вы есть род избранный. Вы представляете, в нашей армии абсолютно все военнообязанные. В армии Иисуса Христа нет рядовых, ни детей, ни стариков. Абсолютно все царственные священства. Вот почему наша армия непобедимая, а глава у нас Иисус Христос. И когда Он научил этому священству, могущий снисходить невежествующие. Мы сейчас будем подходить к молитве. Но вот вторая часть, я очень бегло только напомню. Мы говорим все о священнике. И священниках. Но за кого же они вставали? Они вставали за отступников, за невежествующих, за заблудшихся. Кто они? Кто они, эти люди? Очень часто это люди, друзья наши, самые близкие. А может быть, это дети наши. А может быть, родители наши. И настолько уже дошло, что ты не в состоянии даже молиться за них. Сегодня Господь предлагает тебе силу Святого Духа своей силой. Ты не сможешь это делать. Нет, для этого священства
нужна сила Святого Духа. И именем Господа ты сможешь исполнять это служение и будешь наступать на всякую силу вражью, и ты почувствуешь, что ты силен, ты имеешь право на это служение. И еще напоминаю, за Иова Бог благословил Иова, возвратил ему потерю, когда он помолился за друзей своих. Хотя бы вдвое умножится церковь благодать, когда каждый священник, член церкви благодать, исполнит священнический долг, и он прекрасно поймет, что такое священнический долг, и встанет в заступничество. Я приведу несколько примеров жизненных, и мы будем приходить к молитве. И однажды одна женщина приехала на свидание в зону к своему сыну, и вот советский офицер, стройный физически, взгляд его достойный звания офицер, и согбенная женщина, по ее виду, по мускулистым рукам, не надо расспрашивать, кто она, кем работает, там все светилось, видно, кто она. И вот он отчитывает ей и говорит: женщина, ваш сын злостный нарушитель, он лишен свидания, и стоит, и дальше цитирует. Она смотрит на него, смотрит, кто перестал говорить, она дальше смотрит ему в глаза и говорит: разрешите мне свидание с сыном, он для меня сын. Женщина, я вам же вам сказал, он дальше отчитал по-офицерски. Как только он замолчал, она дальше: он для меня сын. Дайте мне свидание с сыном. Вы знаете, не помню, второй или третий раз, я из практики вам говорю. Начальник говорит: дайте этой женщине свидание, может, она повлияет на него. Кто сказал правду? Правду говорили все, и офицер говорил, он злостный нарушитель. Но для этой согбенной женщины он сын. И она добилась своего. Вы знаете, на Голгофе правда встретилась, но милость превознеслась. Это правда. Возмездие за грех смерть. Но дар Божий, а я, Отче, полюбил их. Прости им. И вы знаете, милость превознеслась. Аллилуйя! Аллилуйя! И однажды один служитель рассказывал за свою жизнь. Он прекрасный служитель, дети прекрасные были, но случилось, что случилось. Дети стали отступниками. И он просто не мог просить не так сыну, как дочери за такое, за такой поступок. Он авторитетный служитель. Почему? И он однажды пришел к Богу с конкретным вопросом. Ты только ответь мне, почему так? Вот мое служение, вот моя жизнь с ранней молодости, вот мое служение. Почему так случилось? И Бог отвечает: ясно, потому что ты не любишь. Я, говорит, вступил в спор. Как не люблю? Вот. Но Бог стоял на своем: ты не любишь. И через короткое время этот служитель сдается в плен Божьей благодати и говорит: я хоть не понимаю, но если так, то дай мне эту любовь. И как только я сказал, говорит, это, я почувствовал, что сердце разрывается у меня от любви к детям. Я, говорит, начал молиться за них, и за короткое время дочь в доме, сын пишет письмо, возвращается с ужасного ада. На сегодняшнее время он священнослужитель, пастырь церкви. Кого полюбить? Кого полюбил нас Господь? Когда мы были грешники, а Он возлюбил нас. Слава Ему за это! Слава Ему за это! Но Он не только полюбил нас и спас, Он желает, чтобы спасенный спасал. Аллилуйя! Он желает, чтобы каждый член церкви благодать, вы и дети ваши, были научены этой духовной брани быть священниками. И как пелось в песне, благословлять гонителей, вставать в проломе. И Бог даст сильный результат в Республике Беларусь. И от Республики Беларусь это пробуждение пойдет дальше, но с условием: Бог желает благословить последние дни Иова, даже последние дни церкви Беларусь особенно, но с условием, когда церковь Белоруссии помолится за Беларусь ходатайственной нашей молитвой. Поэтому я приглашаю к молитве, помолимся. Отец Небесный, время, выделенное нам, истекло, но Твое время не истекает никогда, Ты вне времени, слава Тебе за это.
Господи, мы священники Нового Завета, мы служители не буквы, а Духа, но Ты доверил нам Своё Слово, не ангелам, не архангелам, но Ты доверил людям. И мы понимаем, кто мы были вчера, мы это понимаем. Мы понимаем, как понимал Павел, что я грешник и первый из грешников. Ну, мы уже вторые, но мы понимаем, кто мы были, но явилась благодать Твоя и человеколюбие Господа Иисуса Христа. И Ты спас нас, и не только спас, обновил баню водную, и не только это, поднял и посадил с собою на небесах. Ты посадил на престоле и назвал нас священниками. Но Ты дал нам право не только называться, но быть Твоими детьми, и не только называться, но быть Твоими священниками. И поэтому, имея страх Твой, мы вразумляли людей. И то слово, которое сегодня пришло мне ночью, я старался передать Господи так, как оно есть на деле, не прибегая к хитрости, не искажая слова Твоего. И не было ни слов ласкательства, ни видов кореси. А может быть, кого-то, чьё-то сердце коснулось так, что они не могут простить ближним, потому что обиды весьма велики. Господи, сегодня же Духом Святым подними их взор на Голгофу и пусть сравняют ту любовь своей любовью, чтобы с сегодняшнего дня, с этого момента они вышли обновленными священниками, как Асав, чтобы они вышли обновленными, как Аввакум, и они воскликнули, и даже сейчас произнесли молитву, ходатайствующую за друзей своих, а может быть, они как у Иова, и такое бывает, но сегодня же Ты нуждаешься, Господи, Ты ждешь от нас этого подвига священнического служения, чтобы мы, Господи, не спешили называть вещи своими именами, как не спешил когда-то Моисей. Ох, как много он мог бы рассказать за народ Тебе, но он не это говорил. Он говорил другое. Спаси народ. И результат. Ты, Господи, принял это священническое служение. Ты говоришь в своем слове, что в последние дни будет сильное отступничество. И Фессалоникийцам Ты ясно через Павла написал, пока не придет отступничество, и тогда откроется человек греха. Но через раба своего и пророка Даниила Ты предсказал наперед, что святые усилятся и будут действовать, и священники Нового Завета объединятся в силе Святого Духа, и Ты изольешь последний дождь, и они будут наступать на всякую силу вражью. И Ты сказал, что многие присоединятся, и мы знаем, что Церковь Беларусь имеет этих священников, но Ты сказал, молите Господина жатвы, потому что всегда, всегда был дефицит в этих служителях, в священниках. Поэтому пусть богатство священнического служения будет в церкви, в Республике Беларусь и поместная церковь, да будет благословенна Тобой во имя Иисуса Христа. Аминь.